Дмитрий Иванов. Барин в большом городе. Московские хлопоты. Глава первая.
«Душа моя, Полина, ты ли это, аля мне привиделась?» — воскликнул я. «Вроде же недавно расстались. Я уж думал, не скоро снова свидимся. А нет, сама пожаловала, да еще без предупреждения».
«Да вот...» «Кровиночке своей родимой в гость приехала», — жеманно протянула Полина.
«Но ты ведь, насколько помнится, не собиралась в Москву», — говорю я, чувствуя, как внутри накатывает волна раздражения.
«Передумала. Так что, пустишь в дом, или так и будем на пороге стоять?»
Ни капли не смутившись, спросил наглая сестрица.
«Не пущу», — решительно отказываю я. «Ты, вижу, жизнь у меня собралась. А я тебя звал?» У меня и места нет. И так впятером в этой халупе обитаем. Передохнуть с дороги можешь, чаю выпить, пожалуйста. А так, извини».
«Это что ж, ты родную кровь и не пустишь?» — удивилась Эрен.
А Полина тут же изобразила то ли сердечный приступ, то ли смертельную обиду. А может, и то, и другое разом. Она охнула, театрально схватилась за сердце и на миг прикрыла глаза, словно решая, падать ли в обморок или пока повременить.
«Не пущу», — решительно повторил я. «Мы ведь раньше-то близки не были. Всего пару недель пообщались. С чего бы мне малознакомых в дом запускать?»
«Как ты можешь?»
— обида в голосе Полины лязгнула холодной сталью.
«Мне жить негде. А квартирка нынче, ой, как дорога. Все занято, понимаешь? Коронация же. Даже задорого, и то не сыщешь угла».
«Да как же так? Не по-людски ведь это. Сестра она тебе», —
прошептала Эрен с искренним недоумением, все еще надеясь, что я вот-вот расчувствуюсь и пущу бедную родственницу пожить. «Заходи, Эрен, расскажу тебе все как есть. Прошу я. А ты, Полина, будь добра. Черкани записку, где остановишься. Глядишь, и помогу, чем смогу. Но жить за мой счет — уволь».
«Знаешь... «Давай в другой раз поговорим», — вдруг выдала Эрен. «Мне сейчас вот Полину пристроить надо. А то уж верно найдешь себе на этот вечер занятие поинтересней».
Голос ее звенел откровенной издевкой. «Ах, вот как!» «Да и ладно. Бабы с возу кобыли легче. Вот еще уговаривать. Хотя, надо признать, по папиросным делам с ней переговорить все же стоило бы». По дороге я уже успел выяснить, что виноват якобы Иван Иванович. Понравилась ему моя идея, вот он, узнав, что Эрен едет в Москву, и предложил ей дельце на паях. Мол, деньги его, а хлопоты на ней. Первоначально версия казалась вполне правдоподобной. Но теперь, когда объявилась Полина, я начал сомневаться. Уж не приложила ли к этому делу свои липкие пальчики моя сестрица? Да. Я, честно сказать, уже мысленно настроился на теплый вечер с приятной вдовой. А тут такой облом. Ну, ничего. Кстати, адресок, где Иран обитает, у меня имеется. Думаю, и Полину мою там же приютят.
«Наглая какая баба! По морде мне дала за то, что не пускал. Засеку до смерти. Прям так и угрожала. Лёш, барин, это что ж такое делается?»
Обида Тимохи была самая, что ни на есть, искренней. «А ты в следующий раз вообще калитку не открывай. А если что, зови околоточного. Советую я, сбрасывая камзол и переодеваясь во что попроще. Слушай, окликни-ка Володю. Чё там у него вчера стряслось?»
«Вроде сказал, с радости пил. Мол, заплатили хорошо. Да только, думаю, врет».
«С чего такие мысли?» — насторожился я. Тимоха ведь тип крученый, да еще и таксист. И они, как известно, все про всех знают.
«Руку отшиб он где-то. Виду не показывает, но я заметил, больно ему в плече», — торопливо принялся пояснять Ара. «Опять же, одежка на нем подрана. Кафтан-то он сменил, но я углядеть успел».
«Чего изволите, Алексей Алексеевич?» — спросил Владимир, явившись пред мои очи. «Вещи я свои собираю. Вижу, тесно у вас стало. Да и надобности во мне, полагаю, боли нет. А ежели занятие изволите продолжить, так я со всей охотой...» «За это отдельное спасибо», — поблагодарил я.
Хотел спросить, может, помощь тебе какая нужна? Вижу, подрался вчера. Ну, так это понятно, работа у тебя такая.
Зораковый барин. Да пустяки то. Денег дали за работу, и ладно. Только ведь дали отставку. Ироду этому я ничего не сказал, а вам врать совестно.
О как! Не того побил, что ли? Поинтересовался я, сразу смекнув, что Ирод — это Тимоха.
Того. Я мало еще дал. Да только бил я его по своим делам, — глухо отозвался Владимир. Клиентов же бить дозволен, лишь коль не платят, али порядки нарушают. А тут встретил своего однополчанина, и что-то во мне взыграло.
Мало-помалу подробности я из него все аж вытянул. Оказалось, бывший его товарищ, который в отставку еще не вышел, а напротив, недавно получил чин подпрапорщика, при встрече начал задираться. Ну и нарвался. Для ясности стоит упомянуть, что в этом году провели реформу, и Владимир, будучи фельдфебелем, уже не считался обладателем высшего звания среди унтер-офицеров. Теперь есть и повыше — подпрапорщики. Так что формальный повод задрать нос у бывшего однополчанина имелся. Только вот Владимир-то выбыл по ранению, и, ясное дело, подобная насмешка ему явно была не по нутру. А служили они оба в Костромском 19-м пехотном. Стало быть, сейчас этот самый полк и стоит в столице в оцеплении. А вот встреча и случилась.
«Потому и уйти мне придется из кабака», — горестно вздохнул Владимир, завершив свой рассказ. «Мстить станет, я его знаю. И дружков привезет, а я тут один». Решил Бога не гневить и сохраниться от греха подальше. А после коронации, как полк наши столицы выведут, вернусь на прежнее место. Уговор у нас на тот счет уже есть.
«Ну смотри, если что, можешь у меня в доме переждать», — щедро предложил я.
«Не надобно, барин», — покачал головой Владимир. «Я с Москвы съеду, а там уж ищи свищи меня в поле». Только я собрался сказать, что вольному воля, как раздался громкий стук в калитку.
«Тимоха, глянь, кто там?»
«Только не открывай, слышь?» — распоряжаюсь я.
Что-то мне подсказывает, кто это может быть.
Но оказалось, не угадал. «Лёш, там квартальный. Владимир ищут», — сообщила встревоженная Тимохина голова, появившись в дверном проеме.
«Ах, подвел я тебя, Алексей Алексеевич», — запричитал Владимир. «Ну да ничего, я тихонько огородом, да на другую улицу. Бывай, барин, спасибо за участие, да за хлеб-соль».
Сказав это, он выскочил из комнаты, схватил по пути два узелка и стрелой метнулся в огород. Благо, там и впрямь был выход на другую улицу. «Тимоха, иди с ним, проверь, нет ли там засады», — пришла мне в голову умная мысль. Я же направился к калитке, хоть и имел, пожалуй, полное право вообще никого к себе не пускать. Но к чему ссориться с квартальным, который за нашим районом приглядывает да жуликов гоняет? Полезный, в общем, человечек.
«Что так громко-то, Олег Борисович? Сплю я. С утра я вот по делам ездил, да не выспался». Сделал я невозмутимый вид и зевнул во весь рот. С квартальным было двое сопровождающих. Какой-то усатый хрен. Вроде я его уже видел в полицейском участке. Частный пристав он, во. А с ним — подпрапорщик. Судя по разбитой морде, воинским знаком и... Да черт с ними, с воинскими знаками. В них я плаваю, и точно сказать, что передо мной унтер-офицер Костромского пехотного, не возьмусь. Впрочем, и первых двух примет вполне достаточно, чтобы признать в военном обидчика Владимира. Как и говорил Тимоха, искали Володю. Пока что для сопровождения в полицейский участок по жалобе подпрапорщика Архонцева.
«Это что у тебя? Морда разбита? Драться, небось, любишь? На что жалуешься? На фингал да нос опухший? Стыдно, право», — откровенно хамлю я подпрапорщику. «Про вашу ссору я тоже в курсе. И про то, как ты подавальщик в трактире, где лошадь Владимир за задницу схватал, тоже знаю. Поступок, конечно, не из благородных. Впрочем, чего еще от чарни ожидать?»
«Да что ж такое, Олег Борисович?» — взвёлся военный. «Неужто вы и вправду будете слушать всякую чушь, что эту вечную успел наплести молодому да глупому? Предлагаю не тянуть и припроводить его в участок для разбору,
«Меня в участок?» Я округлил глаза и сделал максимально придурковатое лицо. «Да ты сдурел, что ли?»
«Сударь, он про Владимира, того самого, что у вас проживает», — поморщился пристав.
Видно было, что он уже все про меня понял, и что я вовсе не дурак, и что в данный момент просто откровенно издеваюсь над заявителем. «Проживал, было дело, не стал отпираться я. Пока в имении был, пришлось охрану нанять. Там ведь, знаете ли, без нее никак нельзя. Сразу тати налетят и обчистят подчистую, а то его всю жизнь лишат. А теперь и тут дом бросить страшно. Глядишь, и его обнесут». Я нарочно пустился в пространные рассуждения, чтобы потянуть время и дать возможность Владимиру скрыться.
«И все же позвольте войти», — продолжал настаивать полицейский чин.
«Да уехал он утром», — пожал я плечами и краем глаз заметил, как Тимоха, возвращаясь с огорода, едва заметно мне кивнул, мол, все путем. «Но если мне, благородному человеку, не верят, то извольте, проходите. Вон дом, вот ворота. Хоть колодец проверьте, хоть в сарай загляните. Вдруг он там скрывается», — продолжил я, состроив обиженную мину. Впрочем, думаю, проницательный Олег Борисович и в этот раз мне не поверил. «Прошу прощения, служба», — сказал он напоследок, зажимая в ладони полтину серебром, которую Тимох по моему приказу успел ему сунуть. «Все грязноватые дела, вроде взяток и подношений, у меня есть кому улаживать. Пронырливый Ара с этим справляется на 5 с плюсом, и моя дворянская честь не страдает».
«Втравил-таки в блудняк нас, черт не русский», — сетует Тимоха уже после того, как незваные гости убрались.
«Почему не русский?» — недоуменно спрашиваю я.
«Так мордва же он, наполовину», — поясняет товарищ.
«Эль не знал».
«Ну ничего». «Обошлось же», — примирительно говорю я. Но оказалось, нет, ибо в калитку опять загрохотали. Иду раздраженно открывать сам, вместо того, чтобы, как всегда, отправить Ару. И опять военные. Молодой, тощенький корнет и поручик постарше, лет 30. Здоровенный, как лось, да только еле стоявший на ногах. И с ними снова этот чертов подпрапорщик.
«Сударь! Сударь! Мы пришли вам сказать...»
Голос у корнет срывается на фальцет. Вне всяких сомнений, он был не трезв, как и его товарищ.
«Я вызываю тебя, скотина, на...»
Перебил его басом лось поручик, отчего у меня ёкнуло сердце. «Реально, Тимоха прав. Как есть блудняк». Надо говорить, куда именно он меня намерен вызвать, поручик не успел. Неловко раскорячившись, он рухнул на задницу и ословело уставился на окружающих. Окружающие, впрочем, его взгляд отзеркалили с тем же растерянным недоумением.
«Игорь, ты как? Вставай!»
Тощий товарищ попытался поднять упавшего.
«Да он спит!»
— ахнул я, присмотревшись. Ведь Игорь и впрямь уснул, и от тряски просыпаться не желал. «А чего вам, господа, от меня надобно?» По глазам подпрапорщика вижу, он так и хочет сказать, вызвать, мол, тебя на дуэль. Да только не может. Дворянину он на дуэль вызвать не вправе. Игорь, благородный и отважный, спит, а тощенький третий и вовсе оказался откровенным трусом.
Хотели повидать Кольцова, тунтер из нашего полка, бывший», — промямлил щуплый корнет, так и не решившись произнести страшные слова.
Страшные, конечно, для него самого, ибо этого дрища я всерьез не воспринимал.
«А, — кивнул я с пониманием.
— Так он не вернулся. И где теперь искать, не ведаю». Я покосился на распластавшегося поручика.
«А вот что с твоим другом делать? Место у нас, конечно, тихое, но вот так оставить его совершенно немыслимо. Был у нас случай. Приказчик из оружейной лавки, тоже пьяный, задремал у забора. Так представьте себе, его кто-то обоссал. Ладно бы собака, так нет. Карманы притом подчистую вывернули. Значит, человек был».
«А ведь это же позор какой-то», — добавил я, глядя на корнет с укором. «Такого благородного господина вот так оставить. Непорядок». Случай, к слову, и вправду был. И точно не пес там шарился.
Человек нашли потом, сворованным. А место у моих ворот, надо признаться, не шибко освещенное. К тому же уже начинало смеркаться.
«А нельзя ли у вас...» —
замялся Корнет, но тут же сдал назад.
«Хотя я, пожалуй, пролетку поищу».
Так и не решался бедняга прям попросить у меня приютить поручика-алкаша. Пролетку нашли быстро, а вот торговались долго. Кучер явно не горел желанием вести пьяную тушу, которая к тому же себя не контролировала. Но рубль — вещь великая. А когда подключились еще два лихача, стало и вовсе весело. 8 рук с пыхтением и руганью они кое-как втащили Игоря в транспортное средство. Как будут его оттуда выгружать, то уж не моя забота. А я тем временем ловко перехватываю подпрапорщика за рукав и, глядя тому прямо в глаза, зловеще шепчу.
«Ты, я гляжу, дурень, совсем с ума спятил? Еще раз узнаю, что ты мне пакости строишь, пристрелю, как собаку. Видишь вот эту вещицу? Это американский пистолетик, сам барон Мишин мне подарил». Добавляю я, демонстративно вертя в руках пугалку. «Убить, может, не убьет, а вот яйца отстрелят на раз».
Про барона Мишина упомянул, разумеется, не просто так. «Я дворянин. Пойди проверь, какие у меня связи. Может, и с самим государем за одним столом сиживал?»